Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы начали разбор 47 главы, в которой, как сказано в одном из библейских комментариев, звучит панихида или погребальная песнь по Вавилону. Написана она в классическом изменчивом ритме, присущем подобным поэмам, в которых идет чередование длинных и коротких строк. Вавилон уподобляется девице, которую больше не будут называть нежную и роскошную. Такую участь этот город заслужил, и ему не будет оказано милосердие, потому что он сам никогда его не проявлял. Тем не менее, нельзя сказать, что в тексте нет ни капли жалости. Хотя здесь провозглашается торжество правосудия, вся ситуация показана как трагедия, постигшая грешников. Пыль и тяжелый труд, нагота и позор, молчание и темнота — ко всем этим символам проклятия примешивается нотка горечи в мимолетном воспоминании о веселье и надменности, отныне и навсегда погребенных. Ни чародейство, ни великая сила волшебства не спасут Вавилон. Он не сможет уклониться от божественной кары и не в состоянии противостать ей. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Сегодня мы продолжим чтение 47 главы, где предсказывается падение и гибель Вавилона. Пророчество Исаии о Вавилоне замечательно тем, что в то время Вавилон был еще малозначительным государством. А великой державой ему суждено было стать только через 100 лет. Однако уже тогда Исаия предвидел падение этого государства, которое должно было пасть жертвой собственной гордости. Давайте внимательно послушаем, как рассуждали властители древнего Вавилона, поскольку ход их мыслей созвучен рассуждениям многих современных людей. А потому в пророчествах Исаии мы находим предупреждение о наказании не только для древних вавилонян, но и для себя. Читаю 10 стих 47 главы. «Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никого, кроме меня». Очень опасно для человека или народа думать, что они всего добились сами. И если сегодня вы живете в такой стране, где люди богатеют, не совершая ничего великого, никак не помогая человечеству, то знайте, что эта страна деградирует, а не развивается. Подумайте о миллионах людей, которые разбогатели, работая в индустрии развлечений или продавая спиртное. Сейчас существует очень много сомнительных видов бизнеса, да и методы ведения дел не всегда честны. Люди стараются скрывать эти вещи, но Бог все видит, и Он осудит возгордившихся людей, Он осудит возгордившуюся страну, Он осудит возгордившийся народ точно так же, как осудил Вавилон. Послушайте теперь 12 стих. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь». Бог насмешливо предлагает Вавилону обратиться к волшебникам и чародеям, которые пользовались в этой стране особым почетом. Он говорит, «Вы думаете, что эти люди очень могущественны. Тогда почему же они не могут предотвратить мое наказание?» А вот стих 13. «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Да, в Вавилоне царило смятение. Этот город жил в соответствии со своим именем. Само его имя означало путаницу. Этот город полагался на свою экономическую мощь, на свои богатства. Но что-то случилось с народом, и что-то подрывало его силы изнутри. Сегодня мы, к сожалению, друзья мои, тоже полагаемся на свои экономические богатства. Но что-то с нами не так, хотя мы в этом и не признаемся. Мы отошли от истинного и живого Бога. Древний город Вавилон, который на первый взгляд не имеет к нам никакого отношения, был очень похож на нас сегодня. И руины Вавилона — это предостережение для нас. Господь через своего пророка Исаию неоднократно возвещает, что нечестивым людям нет мира, а тишину и спокойствие сердцам несет один только Мессия, наш Спаситель Иисус Христос. Те, кто поклоняется идолам, отвергают Мессию, а потому не найдут успокоения в своей надежде на творение человеческих рук. Эта тема продолжается и в 48 главе, к которой мы сейчас обратимся. В ней Исаия осуждает идолопоклонство, а кроме того, он рассказывает здесь о том, что Бог не отвергнет Израиль, и в конечном итоге народ Божий будет спасен. Читаю вам первый стих 48 главы. «Слушайте, это дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде». Некоторые считают, что судьба Израиля и Иудеи будет различной. Но в этом стихе Бог говорит иначе. «Не пытайтесь изменить имя, данное народу Богом». Здесь Бог четко и ясно обращается ко всему дому Израиля, к потомкам Авраама, Исаака и Иакова. Народ, ставший отступником, рано или поздно вернется к своему Богу. И все израильтяне и иудеи познают своего истинного Бога. В древности они его не знали и не служили ему. У них была религия, но не было прочной веры. Они не смогут разрешить свои проблемы. И потом, также обращаясь за помощью хоть к Соединенным Штатам, хоть к России, хоть к арабским странам, помощь придет к ним, когда они обратятся к Богу. Вот решение их проблем. И у наших с вами проблем точно такое же решение. Но обратите внимание на стих второй. «Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. Господь Саваоф — имя ему». Евреи хвастались, что они живут в святом городе Иерусалиме и что они дети Божьи. Но они были такими только на словах. На самом деле они были чужими для Бога. Бог говорит об этом в 4 стихе. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный». С самого начала, когда только Бог вывел Израиль из Египта, Он знал, как упрямы эти люди. Друзья мои, Бог избрал этот народ не потому, что он лучше других. И нас Он избирает не потому, что мы лучше других. Бог избирает нас по Своей благодати. Просто потому, что мы нуждаемся в спасении, и без Божьей помощи можем только погибнуть. Бог призывает свой народ в 12 стихе. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, и я последний». Бог называет иудеев призванным народом Божьим. Послушайте 15 и 16 стихи. «Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Пророк Исаия выступает в роли посланца Бога. Он призывает народ к покаянию и спасению, но, читая этот призыв, мы слышим слова не самого пророка, а Господа Иисуса Христа. Известный исследователь Писания Дилич говорит по этому поводу. «Исаия никогда прежде в пророчествах не обращался к народу от своего собственного имени. Кроме того, в следующей главе с этими словами уже будет обращаться к пророку слуга Иеговы, который возродит Израиль и понесет свет язычникам. Следовательно, эти слова принадлежат самому Господу Иисусу Христу. Богу никогда не удавалось благословить Израиль так полно, как ему хотелось. То же самое можно сказать и о нас. В чем же проблема? Виноват Бог? Нет. Виноват Израиль. Виноваты мы, не желающие принять Спасителя, которого, как сказано здесь у Исаии, ныне послал Господь Бог и Дух Его, и который может обильно благословить нас. Иисус Христос выступает против всех языческих идолов. Только Он способен дать нам мир. А если человек живет во грехе, вдали от Бога, он не способен обрести мир. Несколько тысяч лет человеческой истории показывают нам, что неверующие люди не имеют мира. Они отказываются принять изобилие духовного Божьего благословения, о котором пишет 19 стих. «И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». А вскоре за этим стихом следуют слова из 22 стиха, которыми заканчиваются все три раздела последней большой части книги Исаии. «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. Друзья дорогие, надеюсь, вы еще не забыли, что мы с вами читаем сейчас последний крупный раздел из книги пророка Исаии. Его можно, в свою очередь, разделить еще на три более мелкие части. Так вот, каждая из этих частей завершается словами, которые я только что прочитал вам. «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. В первой из этих более мелких частей речь шла об утешении, которое Иегова посылает через своего слугу Иисуса Христа. А с 49 главы, к которой мы с вами сейчас обратимся, начинается второй раздел, где рассказывается о спасении, даруемом через страдающего раба. Основная тема 49 главы Исаии — это обетование, касающееся Христа и будущего Израиля. В ней находится замечательное откровение о Господе Иисусе Христе, как о страдающем рабе Божьем. С самого начала изучения книги Исаии мы двигались с вами к этому откровению. Сначала мы говорили о Господе как утешителе. Но чем ближе мы подходим к 53 главе, центру повествования о страдающем рабе, тем яснее и понятнее будет для нас Божья воля, касающаяся его служения. Израиль был рабом Иеговы, но не преуспел в служении ему. Теперь Бог говорит о другом рабе, и этот раб — Господь Иисус Христос. В книгах пророков в основном рассказывается о рабе Божьем Израиле, но здесь явно имеется в виду личность Христа. Это ясно видно. Например, из первого стиха 11 главы книги Осии. «Когда Израиль был юн, я любил его, из Египта вызвал сына моего». Это пророчество в точности исполнилось при земной жизни Христа, как мы видим из второй главы Евангелия от Матфея, стих 15. Народ Божий потерпел неудачу. Израильтянам так и не удалось выбраться из духовного рабства, тогда как Сын Божий победил. Вы должны понимать, что 49 глава Исаии, речь Христа и слова эти так же подлинны, как Его речи, обращенные к апостолам в Галилее. Христос собирается стать Спасителем мира. Но это не значит, что Бог забыл об Израиле. Бог по-прежнему обещает возродить свой народ. Ни в одной из мировых религий нет ничего, что можно было бы сравнить с этой чудесной речью Господа нашего Иисуса Христа. Христос думает обо всем мире. Он смотрит на мир глазами раба Божьего. Он собирается спасти этот мир. Обычно религия ограничена одной или несколькими этническими группами. Как правило, она не выходит за границы племени или народа, и большинство человеческих божеств — это местные божества. Но наш Бог — Творец Вселенной и Искупитель человечества. И этим утверждением замечательна именно речь Христа, к которой мы с вами сейчас обратимся. В первом стихе 49 главы сказано: «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое». Христос призывает ко вниманию все народы мира. Имя Иисус было дано Ему еще до рождения, и это имя прогремит по всему миру, потому что принадлежит нашему Спасителю, а мы нуждаемся в спасении. Обратите внимание, что Христос говорит о себе в стихах 2 и 3. «И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня, и сказал мне: ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Острый меч — это слово Божье, как записано в Евангелии от Иоанна, глава 7, стих 46. Даже враги Христа признавали, что никогда человек не говорил так, как этот человек. А в 19 главе Откровения, стих 15, говорится: «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». И я не сомневаюсь, что именно так и произойдет. Слово Божье будет судить народы. А вот какое замечательное утверждение мы находим в 4 стихе. «Я сказал: напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога моего». Хотя Господь был отвергнут, и может показаться, что Он трудился впустую, Он уповает на Бога. Даже смерть Господа Иисуса Христа стала победой. Фактически, это была величайшая победа, какую видел мир. Основной образ этой главы — образ страдающего раба. Во время первого пришествия Христа Израиль не принял его, но Христос в совершенстве, тем не менее, исполнил свою замечательную задачу. Он принес миру спасение. А людям не удалось расстроить замыслы Бога. Мне кажется, что эти стихи одни из самых чудесных в Писании. Послушайте стих 5. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой — сила моя». А вот стих 7. «Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя». Апостол Павел так писал об этом в послании к римлянам, глава 11, стих 12. «Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычников, то тем более полнота их». Израиль отверг Христа, но весть о нем распространилась по всей земле. Подумайте только, как будет замечательно, когда в будущем Бог вновь соберет весь Израиль вместе. Бог многое говорит здесь об этом времени, но я хочу зачитать вам лишь несколько стихов, например, 8. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные». Бог услышал молитвы Христа, и когда-нибудь цари склонятся перед тем, кто был распят, и все признают его господство. Хочу также обратить ваше внимание на 13 стих. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». В Божьем замысле, касающемся земли, центральное место отведено народу Израиля. Когда израильтяне вернутся на свою землю, то небеса и земля возрадуются. Сегодня они еще не вернулись туда. Израиль должен жить на своей земле в благословенном месте и служить Богу. Но сейчас все иначе. Церковь должна попасть на небеса ко Христу. Но пока что церковь по-прежнему находится в мире. Дьявол должен быть в аду, но пока что он еще бродит по земле. А Господь Иисус Христос должен восседать на престоле и править землей, но пока он на небесах, одесную Бога. Все в скором будущем должно будет измениться. Мы живем ожиданием громадных перемен, которые обязательно произойдут во исполнение Божьих пророчеств. А пока что все не так, как надо. Народу Израиля, например, кажется, что он покинут Богом. Послушайте стихи с 14 по 16. «А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». В ответ на жалобы Бог уверяет израильтян, что не забыл о них. Это Израиль забыл о Боге, но Бог никогда не забывает об Израиле. Друзья мои, если вы по-прежнему сомневаетесь в том, что Бог возродит Израиль, я советую вам внимательно изучить этот раздел. Бог обещает, что язычники помогут израильтянам вернуться в родную землю. Об этом говорит 22 стих. «Так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах». А пока что язычники постоянно оказываются причиной разобщенности Израиля. И такое пророчество Писания кажется чудом даже нам сегодня. Великобритания не давала евреям разрешения вернуться в Палестину, и евреи приплывали туда без разрешения, преодолевая трудности и препятствия. Россия, в которой было очень много евреев, также не давала им разрешения вернуться на историческую родину. Это было крайне удивительно еще и потому, что в России процветал антисемитизм. Но настанет момент, когда за возвращение евреев в землю обетованную возьмется сам Бог. И уж Он-то точно вернет евреев в их землю. Причем возвращению евреев будут способствовать сами язычники. Вот каким удивительным обетованием Бога завершается наш сегодняшний разговор. Друзья мои, мы ждем вас на наших беседах по книгам Священного Писания в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!
Радость в том, чтоб люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвал тебя врагом. Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе одиноким странникам, и не иметь друзей. Блаженны вы, бездомные, томимые печалью земной. Блаженны вы, презренные, гонимые счастливою толпой. Прекрасна только жертва неизвестная, как тень хочу пройти. И сладостна, да будет ноша крестная, не на земном. Твое сокровище нетленное не здесь, а в небесах. В твоем стыде величие сокровенное, восторг в твоих слезах. Умри, как жил, лелея грезы нежные, не слыша дальних бурь. Серафима, крылья белоснежные умчат тебя в лазурь. Умри, как жил, лелея грезы нежные, не слыша дальних бурь. Серафима, крылья белоснежные умчат тебя в
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.